Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова об удалении от чтения книг, содержащих в себе лжеучения. Аскетический опыт и том 1. Мне и тебе необходимо охраняться от чтения книг, сочиненных лжеучителями, всякому не принадлежащему Восточной Церкви, единой святой, писавшему о Христе, о христианской вере и нравственности, принадлежит имя лжеучителя.
Смотрите, как замечательно. Чтобы мы с вами не мучились, обладаем мы Святым Духом, да, осветилось наше сердце. Да ничего у нас не осветилось, на самом деле, еще пока. И святитель Игнатий, смиренный человек, говорит, и мне, и тебе, конечно, себя-то же возряд нас поставил, хотя к нему, наверное, эти слова-то точно уже не относятся, что нам как раз и нужно охраняться. У нас с вами нет задачи бороться с еретиками. У нас с вами нет задачи закрывать уста там каким-нибудь еретикам или еретическим учениям. Нам нужно беречь себя. Это очень важно. Понять, что у нас ответственность только за себя, за свою душу и за своих детей, да, если они у нас есть. Если каждый из нас с таким настроением подойдет к своей душе, то я думаю, что мир начнет меняться. А если мы начнем спасать других, а себя не будем, то ничего не изменится.
Скажи, как возможно позволить тебе чтение всякой книги, когда каждая читаемая тобою книга ведет тебя куда хочет, убеждает соглашаться на все, на что нужно ей твое согласие, отвергать все, что ей нужно, чтобы ты отвергал?
Вот уже очень важные слова святителя Игнатия. Та информация, которую мы получаем, будь то книги, да, вот опять же сделаем оговорку, что в то время только так и получали информацию люди. Из книг, из разговоров, да, и, возможно, там богатые слои населения, может быть, из театра. Поэтому, если вот эти слова перенести вообще к информации, то мы должны с вами знать, хорошо знать, что просто так информация нейтральная не бывает. В любом случае, она дает нам для нашей души какой-то, оставляет на нашей душе какой-то отпечаток, который потом начинает проявляться. Вот, например, вот носит человек очки и не вытирает их. И вот пятнышки какие-то остаются, да, одно пятнышко в один день, другое. И потом постепенно он будет очень мутно смотреть, да, ведь на мир через вот такие вот очки. Также нашими очками являются ум для нашей души. Глаза, да, Господь говорит, нашей души, ум. И также если мы будем вот читать какую-либо книгу, действительно она заставляет соглашаться. Вот смотрим мы какой-нибудь сериал, и хотим или не хотим, начинают нас заставлять переживать за какого-нибудь бандита. И почему-то полицейские кажутся хуже, плохими, да, потому что они с этим бандитом бегают. И вроде бы ты христианин, вроде бы понимаешь, а уже этого бандита жалко. Как ты ему сочувствуешь, и уже полицейские кажутся плохими. Смотрите, как нас легко обвели, элементарно. Как элементарно нам показывали убийство каждый день, и вживую будут убивать нам, не покажется это страшным. Вот эти вот пятна на наш ум, на нашу душу, кровавые уже получаются пятна, они уже не дадут увидеть кровь настоящую и пережить ее с трагизмом. Также и любая книга, она так или иначе оставляет вот этот отпечаток. Почему и нужно хранить ум? Вот человек приходит в храм и говорит, я плохо молюсь, вот не могу сосредоточиться. Так, дорогой мой, ты с утра до вечера телевизор смотришь, какая молитва может быть? Когда человек сосредотачивается, не может, у него образы, у него мысли, какие-то впечатления, вот эта вот каша. И жестокости, и непристойности. И ведь самое-то страшное что они, вот, допустим, человек посмотрел, думает, да ничего, я могу спокойно себя вести хорошо, и ничто на меня не влияет, ничего подобного. Лукавый, зная, что мы это впечатление получили, может его вытянуть тогда, когда мы не готовы. Вот человек посмотрел какие-то скверности, да, и тогда, когда он не готов и не думает, у него может напасть блудная страсть, например. Или там он склонен к пьянке, он рекламу посмотрел, какое-нибудь пиво, да, и ему в голове-то выстрелило все. Или посмотрел жестокости, и потом почему-то, говорится, хожу как злой, как непонятно там почему, как какой-то пес там, или, не знаю, там, волк там, какой-то хищник. Сам, говорит, не знаю почему. Нам телевидение, получается, нас телевидение заставляет быть соучастниками греха, потому что я сопереживаю этому. Понимаете? А раз сопереживаю, то получается, что во мне эти все грехи есть. Поэтому святитель Игнатий говорит, что надо быть внимательным к той информации, которую мы получаем.
Я вот тоже про криминальные новости как-то читала. Батюшка один рассуждал. Меня это тогда удивило очень сильно.
А что?
Что вроде бы это информация просто, да, новости же мы смотрим. Mm-hmm. А я первый раз тогда услышала, года 3-4 назад, наверное, что мы становимся соучастниками, тоже несем ответственность за этот грех. Как такое может быть интересно?
Нет, ответственности, конечно, в плане вот юридическом, конечно, мы не несем. Мы не несем. Мы несем другую ответственность за свою душу, что мы ее убиваем вот такими впечатлениями. Вот это да, совершенно верно. Потому что вот это вот вид растерзанных тел, там убийств, смакование вот этих, как бывает у журналистов, эти всякие жестокости, это же не оставляет равнодушным человека. Все равно она, получается, дает свой яд. Потому что я принял это, заинтересовался, сам стал таким, так скажем, ротозеем, который стоит вокруг и смотрит на это все. Поэтому, да, так скажем, в убийстве своей души точно я ответственен.
Опыт доказывает, как гибельны последствия безразборчивого чтения. Сколько можно встретить между чадами Восточной Церкви понятия о христианстве самых сбивчивых, неправильных, противоречащих учению Церкви, порицающих это святое учение, понятия, усвоенных чтением книг еретических?
Вот эти слова с горечью сказанные святителем Игнатием, в наше время их надо умножать на во много-много раз. Если в одни святителя Игнатия, когда он жил, это был 19 век, середина 19 века, первая половина 19 века, он говорит об этом, что уже в то время начитались люди католической литературы, да, протестантской, и у людей неправильное представление о христианстве. А в наше-то время о чем говорить? Насколько важно нам, христианам, действительно выбирать правильное чтение. Не искать непонятных без благословения изданных книг. Не искать каких-то жареных таких вот новостей даже в церковной жизни. Каких-то книжек таких подпольных. А брать классику, проверенную церковью. Ведь труды святых отцов не проблема сейчас достать. Даже если нет наших слушателей в церковных лавках литературы, ну, бывает, к сожалению, такое. Но ведь ее можно выписать. Сейчас можно в интернете выйти на сайты православных издательств, это нетрудно найти, и выписать себе качественную литературу. Ведь можно это сделать. Это и будет милостыня. Мы думаем, а на себя там тратиться не буду. А как не буду? Так если я потрачу деньги на книги, на святые книги, я, получается, огромное благо для себя делаю. Поэтому даже, не знаю, современному человеку жаловаться, что у него нет литературы, да, хорошей, мне кажется, это несерьезно. Любой уголок России доставят из этого издательства, пришлют по почте. Почта, наверное, везде есть. Поэтому ответственность у нас с вами за свою веру, она огромна. То есть мы должны ее, конечно же, изучать. А не так, что, знаете, приносят книги, то, значит, о конце света непонятное, то почитание каких-то святых непонятных, которых никто не канонизировал. Вот эта литература очень нравится. А святитель Игнатий начинают читать, говорят, вот, мы не можем понять ничего. Златоуста читают, уже Златоуста уж говорил, да так все просто. Нет, скучно. А вот что-нибудь такое, знаете, такое вот, из разряда новостей, каких-нибудь святых неканонизированных. Вот это интересно почитать. Странно. Как лукавый на мир.
Батюшка, у вас была полка когда-то.
Да, она есть у меня за спиной.
Есть. Да. Я помню, как я лет, наверное, 8 назад взахлёб читала старца Антония.
Ну да.
Ну тогда же мне священник эту книгу подарил. Но я так восприняла ее как для служебного пользования. Но у меня тогда на самом деле, я-то думала, что у нас все в порядке, в обществе в нашем все хорошо. Мне казалось тогда, что у меня открылись глаза на то, что происходит вообще в мире и в нашем обществе. Я вообще оторваться не могла, пока не прочитала от корки до корки. Ну, это тоже получается, что повреждение, да, получило серьезное.
Так получается. На тот момент, по крайней мере, не знаю, насколько вы верите сейчас этой книге о необходимости рыть землянку, покупать сухари и бежать из городов. Вот насколько вы к этому сейчас относитесь? Если так думаете и копите сухари, тогда,
нет,
конечно,
не
повреждение у вас осталось. Если нет, то, конечно, мы должны доверять церкви. Если Богу угодно будет, то Он откроет через церковь. А с другой стороны, все нам уже открыто, все открыто. И думать, что как-то в этой книге написано, что негры захватят наши города, ну, очень своеобразное пророчество. И знаете, вот я об этом говорил уже, но давайте еще раз повторю, потому что это больной вопрос, я не могу равнодушно к этому как-то отнестись. Когда взрослые мужчины, христиане, говорят, мы уедем из Екатеринбурга, потому что есть пророчество о том, что китайцы захватят Россию до Урала, и мы уедем вот туда, ближе к Москве. Я этого не понимаю, вот честно не понимаю, но как можно, насколько исказилось сознание человека, что почему он не говорит, я буду здесь жить и никаких врагов не пущу.
Ну да, часто я тоже такое слышу, я говорю, а почему не пойдете что ли, воевать-то с китайцами?
Ну, если вдруг, да? Они хотят, понимаете, это что за уже за христиане такие? Уже заранее спрятались, потому что на какие-то пророчества основываются. Почему воинский подвиг унизился так? Страшно такие вещи слушать. Люди же этому верят. Понимаете, самое это печальное. Верят не тому, что нужно жить здесь, где тебя Господь поставил, воспитывать правильно детей. Думают, что они уедут к Москве, и никто не будет влиять на их детей, что ли? Так они от меня берут грехи-то, ведь они от чужих дядек. Они видят мой пример, малодушие. Получается, да? Бросим все и убежим. Нашу русскую землю бросим и бежим. Потому что кто-то напророчествовал. Кто? Интересный вопрос. И таким людям уже, конечно, и в священном начале уже не авторитет. И отцы не авторитет. Вот ведь беда в чем. Настоящая беда. Поэтому мы должны с вами понимать, что вот такого фольклора и таких детективчиков церковных, их будет много. Но мы должны брать качественную, проверенную временем литературу. Вот это должно быть у нас просто в голове сидеть этот закон. Не брать некачественно. Иначе возьмешь что-нибудь такое и очень быстро можешь соблазниться. Почему так важно заботиться о своей вере? Отцы нас учат, что правильное покаяние, то есть жизнь, рождается от правильной веры. И смотрите, как лукавый действует. Нужно маленькую ложь в ум человека положить, человек этому поверит, и все остальное уже испортится. Можно взять пример с католичества. Ведь они изначально же были православные. Это же были православные наши братья. Но входит в их учение лжеучение, еретическое учение, и начинает меняться жизнь. Почитать эпоху папства 10-12 века, это ужас, это не по-христиан написано. Когда у римских пап дети незаконно рожденные, когда они воюют друг с другом, там казнят чуть ли не своими руками. Даже католики признают это время, называют время плохих пап. В то же время, это уже время, когда авторитет римского папы среди католиков уже велик, он безгрешен, понимаете, он на кафедре безгрешен, а потом пошел, у него незаконно рожденные дети. Ужасно это все. Это как раз следствие неправильной веры, понимаете? Вот. И потому врагу, конечно, нужно нас соблазнить, чтобы мы приняли ложное какое-либо учение. Поэтому лжеучителей всегда много. Почему и важно проверять себя, правильно ли я верю.
Ну вот в таких, батюшка, православных детективах же...
Это не православный детектив, в кавычках надо ставить, да? Псевдодуховный детектив такой.
Описываются и вот конкретные вещи, которые уже происходят, вот по поводу начертаний. То есть люди предостерегают людей от того, чтобы кредиты брали, имели кредитные карты, потому что система это все равно когда-то рухнет. Если у всех будут кредитки, потом не будет наличных денег, потом, значит, и старец Паисий Святогорец, благословленный церковью, в своих трудах это писал. Наличные деньги отменят, и потом будут наносить начертания на лоб или на руку. То есть некоторые вещи не противоречат тому, о чем писали те отцы, которые благословлены. И люди как бы, ну, бдительны становятся, наверное.
Ну да. Это замечают, а все другое уже не замечают. Вот опасность лжи как раз в том, что вот что страшнее, как думаете, так скажем, такой пример. Вот стоит бутылек, и на нем написано яд концентрированный. Или вкусный пирожок, но который в этот яд капнули, его не видно, и не написано. И человеку предложишь вот яд, как Алиса в Зазеркалье, да? Если выпьешь немножко яду, то почувствуешь легкое недомогание. Такого же не будет, правильно? Только в сказках бывает. Отравишься. Конечно, любой человек скажет, что я яд-то буду пить. Так вот, опаснее как раз вот этот пирожок. С виду вкусный или пирожное, да? Вкусное, приятно, запах, но в нем яд находится. И как раз вот святитель Игнатий это об этом нас и предупреждает, что лжеучителя же не откровенно лгут. Это в первую очередь сами незаблуждающиеся люди, сами обманутые. И поэтому они когда пишут ложь, там очень много правильных слов и вещей сказанных. Но вот эта вот небольшая отрава, она может отравить всю книгу.
Но если не пишут о догматах, а пишут о том, что из себя представляет современный мир, там Соединенные Штаты Америки, что из себя представляют, мировое правительство и все такое. То есть это тоже яд. Они же не пишут об учении церкви.
Не пишут. Но надо посмотреть, как это действует на душу. Я видел, что, по моему вот наблюдению, что это действует как отрава тоже. Человек начинает во всем видеть действия правительств мировых. Воду отключили, это виновато мировое правительство. Да? И так далее. Мы должны с вами понимать, что христианину зачем это все изучать? Опять же, чтобы про масонов там. Ты будь бдительный за своей душой. Мы же отвечаем только за себя, только за свою душу. А если я слежу за масонами, кто масон, кто не масон, у меня вот в моей спецлитературе за спиной на полочке есть книжки, где, казалось бы, умная тетенька, там доктор наук, профессор пишет. Такие рассуждения странные. Все вокруг масоны, там эти правители. Ко мне тогда как относятся? И они за свою душу сами ответят. Я должен понимать, что я-то отвечу не потом, не о том, что там какой-нибудь там Берлускони, там масон или там Саркози масон. Мне-то что-то с этого. Я их надо не благословлял, я ответственность за них не несу, за себя несу. Поэтому тут надо понимать, что вот эти все пугалки, рассуждалки, они как раз и основаны на том, что это жареная тема, и она будет читаться, будет покупаться. Но по людям, которые приходили вот с такими книжками, я видел, что это все действует очень плохо. Речь не о том идет, чтобы мы сидели как бы зашоренные, ничего не изучали. Есть церковь, есть у нас в священном начале, есть у нас духовные учреждения, которые учебные, которые изучают эти вопросы.
И прекрасно знают, кто есть кто, да?
Конечно, а чего вы думаете? Патриарх не знает, то, кто есть кто в мире, это неправда. А баба Маша, которая тут сидит и книжку читает непонятную, она вот точно знает, кто есть кто, да? А патриарх нет. Ну, это же наивно, зачем так думать?
То есть получается, что эти книги, даже те, которые не опровергают или там не касаются догматов, а просто о современной, да, жизни, они являются таким отвлекающим маневром, чтобы отвлечь от человека от главного, да?
Может быть. Или для того, чтобы вселить в его душу уныние или отчаяние, что все плохо, безнадежно, бесполезно, и такие примеры тоже есть. У меня у одного знакомого священника, прихожанин, вот, начитавшись такой литературы, перестав верить священнику, это тоже действие первое, не верить священноначалью, что они все тоже масоны. Он, видимо, подумал, что мой близкий друг тоже масон, вот, хотя это далеко не так. Потому что он пытался его вразумить, не читать эту литературу. И этот человек в действительности ушел в какую-то, вырвал какую-то себе землянку и жил какое-то время в лесу. И потом судьба неизвестна этого человека, что с ним стало, перестал в храм ходить. Но самое главное, он уже потерялся в церкви. Вот, и беда как раз вот этих людей в том, что они начинают критиковать мир, критиковать церковь, критиковать священноначалие. А в чем мы себя представляем? Кто нам дал такое право? Кто такой я, как судья для церкви, да? Почему я должен ее судить? Не имею я такого никакого права. Церковь основал Господь, и он судья церкви. А церковь содержит истинное учение о Боге. И имеет все святые средства для того, чтобы осветить мою душу грешную. Потом и тут мы должны понимать тактику сатаны. Вот взять такого человека, накрутить его вот эти все информации, чтобы он не доверял церкви, и такой человек отпадет. Еще кого-то еще может утащить с собой. Вот беда в чем, понимаете? Эти примеры есть.
Но если какие-то действия происходят, это же по Божьему попущению, а значит, мы против этого попущения, так?
Нет, вы не углубляйтесь так далеко. Не надо так далеко уходить. Это тема отдельного особого разговора. Я не против о нем поговорить. Вот давайте, когда мы придем с вами к произведению святителя Игнатия, о промысле Божьем, да, и поговорим обязательно об этом. Что такое попущение Божие, что такое прямой промысел Божий, да? Это разные понятия, их надо понять и разделять, и правильно к этому относиться. Поэтому это все не так просто. Но от нас с вами как раз и зависит, что будем читать, каков будет наш ум. Или наш ум будет как грязные очки, которые наплевали кому не лень, вот из телевизора, там, из СМИ, и из газет там всяких, и журналов, и литературы непонятной, да? И мы не увидим все как есть. Или мы все-таки сохраним свой ум, да, постараемся поберечься и будем на мир смотреть так, как видели отцы наши, как церковь видит. Там будет уже по-другому.
«Не оскорбись, друг мой», – пишет святитель Игнатий, – «на мои предостережения, внушаемые желанием тебе истинного блага. Отец, мать, добрый воспитатель, не будут ли страшиться за невинного, неопытного младенца, когда он захочет невозбранно входить в комнату, где между съестными припасами множество яду?»
Такой замечательный пример святитель Игнатий нам предлагает, что действительно любой родитель, наверное, будет беспокоиться, по-настоящему будет беспокоиться, если у него, допустим, в комнате лежит какое-то лекарство, да, ядовитое, или какие-то вещи опасные. Он же будет заботиться, чтобы ребенок не имел такого прямого доступа, да, ведь, чтобы не повредил себе. Поэтому церковь и заботится вот словами святых отцов о том, что не надо легко относиться к информации, к книгам или к СМИ, да, к интернету, что надо очень, очень внимательно смотреть, что ты читаешь, чтобы не отравиться. Поэтому, снисходя к нашей такой, к нашему самолюбию, гордости, понимая, что мы немощные люди, поэтому святитель Игнатий говорит: не оскорбись, друг мой, да, уж совсем как к какому-то слабенькому ребеночку так относится, что не обижайся, я же тебе благо хочу. Да? Поэтому эти слова должны тоже правильно понять, что если бы гордости у нас не было, мы бы с вами увидели название этой статьи, все поняли, и нам больше бы разжевывать ничего не надо было. Мы поняли, что надо заботиться о том, что ты читаешь, да, и ни в коем случае не прикасаться к какой-либо лжи, касающейся веры и христианства нашего православного.
Смерть души бедственнее смерти тела. Умершее тело воскреснет, и часто смерть тела бывает причиной жизни для души. Напротив того, душа, умерщвленная злом, жертва вечной смерти. Душу может убить одна мысль, содержащая в себе какой-нибудь вид богохульства, тонкий, вовсе неприметный для незнающих.
Да, это очень важные слова, которые нам нужно помнить. Вот если мы к нашей духовной жизни, к религиозной нашей жизни будем относиться легко, что все нам позволено, да, все мы можем, все безопасно, мы сами по себе, православные христиане, ничего делать больше не надо, то мы ошибемся. Вот эти вот слова святителя Игнатия, они показывают нам очень важный глубокий закон. Вот смотрите, в чем он состоит. Вот мы очень часто, вот в предыдущем примере, да, что ребенок добрался до яда и может себе повредить. Но святитель Игнатий нам говорит, ведь смерть тела менее страшна, чем смерть души. Почему? Тело воскреснет, да, такого вероучения нашей церкви, что во втором пришествии Христовом Господь всех нас воскресит в собственных телах наших, уже обновленных, уже преображенных, вот такими, какими мы есть, но без вот этой вот немощи нашей современной, когда человек болеет, нуждается в пище, немощен, да, устает, требуется ему отдых, пища, вода, одежда, вот теплая для отморозов. Вот это уже не нужно будет после преображения, после воскресения и преображения человеческой плоти, после воскресения всеобщего. Поэтому нам и святитель Игнатий говорит, что смерть тела сама по себе это не страшно, особенно для святых людей. Нам-то, конечно, страшно сам факт смерти, да, потому что мы грешники, и нам страшно об этом думать. Но святые люди, они верой своей, надеждой на спасение людей как раз и утверждают нас, что это не страшно, что смерть не страшна телесная, а смерть духовная, вот что страшно. И смотрите, вот другой закон нам показывается духовный, что страшнее душевная смерть, а душевная смерть происходит от мысли. Смотрите, душу может убить одна мысль, содержащая в себе какой-нибудь вид богохульства. Что значит мысль? Тут надо правильно понять. Это не означает, что вот человек в уме своем обнаружил какое-то богохульство, и из этого у него убилась душа. Вот есть такой ряд искушений, когда человеку ни с того ни с сего, может быть, даже на молитве приходят какие-то богохульные мысли, матершина какая-то, да, на имя Божие там, или Пресвятой Богородицы, или нечистота какая-то приходит. Тут надо понимать, что это вражьи нападки. А под мыслью имеется в виду та мысль, которая принята человеком. Понимаете? Не просто вот осознанно умом, а принята. Вот принимает человек какой-то вид богохульства. Как правильно святитель Игнатий говорит, тонкий, вовсе не приметный для незнающих. Насколько вот и опасно не контролировать то, что ты читаешь, да, и читать вот эти вот богохульные всякие вещи или ложные вещи о христианстве, потому что очень легко может принять человек такую мысль. Как вот простой пример. Одна из наших прихожанок пришла на исповедь в совершенно таком, на мой взгляд, плохом состоянии из-за уныния и печали. Уныние, впала в уныние, в печаль, потом, соответственно, нарушилась молитва, соответственно, перестал человек следить за собой, гнев на ближних, ссоры, и вот сразу комок такой, да? Читать уже неохота, то есть вот человек вот в плохом состоянии. Что послужило причиной, да? Сразу надо искать причину, не просто же так человек шел-шел и впал в печаль или в отчаяние. В чем дело? Начинаем разбираться, оказывается. Он без благословения, не в библиотеке церковной это взял, а между собой бывают кумушки, которые друг другу передают всякие разные фильмы, да, непроверенные. Одна кумушка вот другой передала фильм какой-то тетеньке, которая сняла про чипирование, что якобы человеку в чипы вводят, там уже это уже давно идет и что-то такое в этом духе. Вот. И немощный человечек вере, поверив этому, вот смотрите, совершенно классический пример, поверив этому, поверил другой мысли, что Бог-то не управляет этим миром, понимаете? Что миром управляет мировое правительство, чипирующие организации, там все что угодно, что спасаться бесполезно, уже поздно, понимаете? И человек реально впал в отчаяние. И как только он впал в отчаяние, понятно, что эта мысль, вот эта, рожденная этим фильмом, вот нагнетенная вот эта вот ситуация, оторвала человека от Бога. И он, впав в отчаяние, впал в очень тяжкий грех. А если бы он правильно бы этот человек относился, во-первых, кумушка дала бы тебе этот диск, я приди к священнику, спроси, можно мне это почитать, мне это будет полезно ли? Понимаете? Смотрите, какая самонадеянность. Священник бы сам посмотрел, сказал, нет, это не полезные вещи. Он сказал, хорошо. И смотрите, насколько вот эта вот самонадеянность, о которой говорит святитель Игнатий во всей этой статье, потому что эта самонадеянность дает человеку думать, право думать, что мне не вредно почитать там того или иного автора, который пишет ложь о Христе, да, или о православном христианстве, или вообще о мире. Вот. То есть вот таких примеров очень много, к сожалению, когда действительно человек что-то делает по самонадеянности, ему потом приходят эти вот тяжкие мысли, он их принимает, и как следствие уже пошла печаль, отчаяние, недоверие церкви, которая говорит противоположное то, что говорит в этом фильме. И вот какой-то автор, который снял недоброкачественный фильм, становится авторитетнее, чем вся церковь. Понимаете? Вот, это вот очень страшно. И это довольно классический, мне кажется, пример, довольно распространенный в наше время. Когда вот кумушки становятся распространителями якобы какого-то такого знания о православии.
Ну, святитель Игнатий пишет, душу может убить одна мысль. Это если человек, допустим, будет забран в тот момент, когда он поврежден, да, не успев раскаяться, не или
совсем.
Как?
Убийство души ведь происходит в чем? Убийство души происходит в момент смертного греха. И вот у этой женщины она была очень близко к этому смертному греху отчаяния. При отчаянии человек теряет связь с Богом. Он уже не доверяет Богу, понимаете, он не доверяет. И в таком состоянии человек не то, что вот он может забран и погибнуть в аду, а то, что человек в таком состоянии перестанет верить. Понимаете, вот такой человек может веру потерять. И он потом проживет еще 100 лет, условно, да, говоря, там 50, там, ну, условно, некое количество лет. И проживет его уже как безбожник, понимаете, в чем дело? И погибнет уже в аду, естественно, раз он прожил такую жизнь безбожно. Или он внешне может нас не подать в отчаяние, как эта сестра, о которой я рассказал, а быть, допустим, формально членом церкви, но верить в гороскопы, например. Или доверять тому, что есть перевоплощение душ. Это я примеры привожу практические. Вот на нашу работу критикуют, слышно иногда, что вот человек пришел, вы не даете ему причаститься. Так надо сначала выяснить, кто пришел, с чем пришел. И вот когда начинаешь выяснять, за голову надо хвататься.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.